Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире...
Уважаемый в гидском сообществе горный и лыжный гид Григорий Минцев и я, Орлов Юлий. И говорить мы будем о лавинном образовании и о вкладе Григория в этот замечательный процесс. Григорий, сначала, я думаю, стоит рассказать о себе, потому что слушают люди разные, и кто-то может тебя не знать.
Рассказать о себе. Родился, вырос на Камчатке, начал там работать гидом на летних программах в 99 году. С середины 2000-х начал активно работать на зимних программах в качестве помощника гида, замыкающего и так далее. Через какое-то время пошел учиться, начинал учебу на гида в России, продолжил в Канаде, там же закончил. И сейчас я лыжный гид, член Канадской ассоциации горных гидов. Там же закончил профессиональные лавинные курсы двух ступеней, и я профессиональный член Канадской лавинной ассоциации, инструктор лавинных курсов, занимаюсь немного в том числе лавинным консалтингом. Как гид работаю в основном на программах скитура, немного хилиски, объездил почти весь мир, но больше всего в последние годы работаю в России с какими-то периодическими поездками по миру. И с 2018 года работаю инструктором на курсах АСТ, лавинные курсы от Канадского лавинного центра. С прошлого года у нас в России образовалась организация «Российский лавинный центр», который перенимает канадское лавинное образование, переносит его систему в Россию. И я занимаюсь в рамках лавинного центра в основном техническими вопросами, как технический директор.
То есть, подожди, ты родился на Камчатке?
Да.
И у тебя был какой-то спортивный бэкграунд, да?
Да, ходил в походы с детства, катался с детства на горных лыжах, занимался в секции. Ну и в какой-то момент, поскольку много друзей и знакомых, кто работал в туризме, меня пригласили работать, тогда никаких сертификаций, учебы не требовалось, вот у тебя есть опыт спортивный, и дальше ты в рамках его что-то безопасно делаешь с людьми, водишь их в походы, ходишь на вулканы, катаешься на лыжах. Глядя с сегодняшнего дня назад, я понимаю, что, конечно, этого было категорически недостаточно. Спортивный опыт не говорит о том, что ты можешь быть хорошим гидом. Но тогда это было так везде, по всей стране, и считалось нормой.
В какой момент ты стал, как бы, понял, что ты такой прям вот, что тебе пора в Европу, там, не знаю?
Я уже несколько лет работал на программах хилиски регулярно в качестве замыкающего гида с европейскими гидами. И в какой-то момент понял, что да, у меня есть работа в России, и мне ее хватает, даже какое-то имя, но у меня по большому счету нет образования. Все, что я знаю, это какие-то отдельные курсы, иногда связанные между собой, иногда нет. Но нет системного академического подхода, нет формального образования.
И сколько лет ты к этому моменту уже проработал гидом?
Я думал в первую очередь о зиме, как лыжный гид, и к этому моменту у меня уже было несколько полных сезонов, не помню точно, 2 или 3. Еще несколько неполных там эпизодической работы. Чем больше работал, тем больше понимал, что не хватает чего-то, не хватает знаний, не хватает умений, не хватает понимания того, что происходит.
То есть, по сути, ты на старте гидской карьеры решил учиться?
Это даже был не совсем старт. В то время у меня было уже достаточно работы и какое-то имя, репутация. Я мог бы продолжать работать, как работал, но... Меня это не совсем устраивало. Ну и плюс ко всему, да, ты можешь в рамках России работать, но если тебе захочется куда-то поехать, устроиться на работу, то ты никто, ты ничто, и у тебя нет никакого формального образования. А профессия гида во всем мире, она существует там десятки, сотни лет, она во многих странах официально сертифицирована, то есть тебе нужно пройти какую-то учебу, сдать экзамен для того, чтобы стать гидом.
А вот на данный момент ты сколько гидуешь вообще, ну, вот времени? Сколько лет? Сколько десятков лет?
Говоря о зиме, этот сезон у меня, у нас год сейчас 2021, 14-й.
14 лет?
Да.
То есть, угу. А летний гид, почему ты разделяешь летнего? Летнего больше, да?
Летнего у меня было когда-то больше, сейчас его немного меньше. В основном это походы такие, 70-дневные автономные. в силу разных причин просто стало работать меньше. Ну и летом, безусловно, чтобы работать гидом, тоже нужно образование, знания. Но, говоря о зиме, их требуется гораздо больше. Это, в первую очередь, вопрос лавинной безопасности. Потому что летом у тебя те опасности, которые присутствуют в горах или в лесах, они не столь объемны, не столь сложны чаще всего.
Это интересная точка зрения. То есть зимний, ну, зимний...
Ну, мы говорим о туризме, да, это не альпинизм, безусловно, не технический, да, о туристическом подходе. Ну и в целом подход к образованию гидов для лета, для походов, для каких-то трекингов и для зимы, он различается во всех странах. Для вот таких летних гидских активностей требуется не очень большая и не очень долгая учеба, объективно. А чтобы стать лыжным или горным гидом, нужно потратить существенно в несколько раз больше времени.
И ты поехал и отучился, я правильно понимаю?
Я поехал, начал. Куда? У нас в России в 2011 году образовалась ассоциация горных гидов, которая захотела, собственно, те, кто ее создали, захотели создать систему образования в России, аналогичную иностранным, сертифицировать гидов, и куратором ассоциации стали канадцы, канадская ассоциация в силу исторических причин, каких-то еще. И я принял участие в самых первых курсах, которые были в России, первые наборы гидов. Но в какой-то момент, там, после второго курса, решил, что хочу поехать непосредственно в Канаду и продолжить учебу там. В силу разных причин, это, наверное, очень долго сейчас рассказывать, почему. Поступил, меня приняли. Поехал, провел там сезон, учась, потом сдал один экзамен, через какое-то время поехал на другой экзамен, параллельно занимался учебой на профессиональных лавинных курсах. И в 2016 году закончил свое образование и как гид, и как лавинный профессионал.
То есть, если получается, ты, значит, 14, 21 минус 14, сколько там?
Да, мне получается 8 лет это была работа, либо у меня не было никакого сертификата, либо я был в процессе учебы гидом, был гидом-стажером, сдав первый экзамен, как полноценная профессиональная единица, но если говорить о подходе формальном, каким он должен быть. Я работаю как гид с 2016 года, официально там это начало карьеры профессиональной.
Все, понял. То есть 5 лет получается. Ты такой
получается
настоящий гид,
который, да, 5 лет.
Который вообще в общемировой, как бы, практике считается как гид. Да?
Да, с одной стороны, я понимаю, что и до этого я работал не так плохо, и были какие-то знания, особенно там, начиная с 2011-2012 года, когда началась учеба. Но если подходить к этому формально, как должно быть, вот я в 16-м закончил, и я стал гидом. Я, конечно, использую весь этот опыт, бэкграунд, который у меня есть с прошлых лет, но для там гидского сообщества я гид с 16-го года, и по большому счету молодой начинающий специалист, то есть у меня не такой большой стаж работы, 5 лет.
Не, ну как, если у тебя стаж 14,
как бы. Общий 14, да, но формально 5. Тут как к этому подходить и как считать.
Какое у тебя впечатление о Канаде, канадцах, как бы об обучении?
Только положительные. И, собственно, я выбрал Канаду не просто так. У меня есть товарищ на Камчатке, который был моим учителем во многих вопросах, связанных с гидством. Его зовут Федор Фарберов. Он в Канаде провел год, учась на гиду, учась на факультете приключенческого туризма еще в 2000 году. И от него я много узнал, многому научился, слышал о Канаде. Ну, а после того, как сам провел там достаточно большое количество времени регулярно, познакомился с их подходом гидским, сравнил с подходом в других странах, то, что мне было известно по опыту работы, по каким-то формальным признакам. И, на мой взгляд, с точки зрения лыжного гида, как минимум, поскольку там сложно говорить об альпинизме техническом, но как система образования лыжных гидов в Канаде, она, пожалуй, сейчас самая сильная в мире. Самая сильная с разных точек зрения, из подготовки технической, из подготовки психологической, и лавинная подготовка, и так далее.
А в целом можно сравнить, как бы, какие существуют школы, скажем так?
Есть старейшая европейская школа во Франции, в Швейцарии, в Австрии. Это те страны, которые там 200 лет, по-моему, назад или 150 лет назад начинали вводить профессию гида. Когда-то это были просто пастухи чаще всего, которые просто знали горные тропы и могли по ним провести. Дальше больше они росли, это перерастало в профессию. Канада здесь существенно отличается от многих других мест тем, что там есть индустрия хелиски, индустрия кэтски, катание с ратраками, которая очень сильно двинула как и гидский уровень, так и уровень лавинного образования, потому что это очень большая индустрия, но только на хелиски в Канаду ежегодно приезжает 20 тысяч человек.
Ну, вроде кажется, во Франции тоже.
Все эти люди, они каждый день делают там по 8, 10, 12 спусков на лавинном рельефе. Неконтролируемым, ни по курортам, ни рядом где-то с курортами, а в абсолютно диких горах. И канадская индустрия хелиски, она дала очень большой толчок как в качестве подготовки лыжных гидов в целом и горных гидов, так и в уровне лавинного образования. И исторически год за годом там складывалась система, которая позволяла учиться на ошибках, в том числе на процессе, и становиться лучше. В том числе это такой англосаксонский, как говорят, подход к вопросу. Больше обстоятельности, больше, немного другая культура в стране, или сильно другая даже в сравнении с Европой. Другое отношение к риску, к активностям, которые могут потенциально приводить к травмам или к смерти. И другое восприятие обществом всех этих активностей. И в силу этого индустрия там развивалась, претерпевала какие-то изменения и стала такой, какая она есть сейчас.
Ну да, я понимаю. Просто, насколько я понимаю, вот в этой профессии гид лавинная безопасность является как бы очень такой важной темой. И, наверное, существуют какие-то школы или как там подходы, методики. Там во Франции, в Швейцарии, там, где у нас там еще, в Норвегии, да, там, в Канаде, естественно, и в Америке.
Безусловно,
вот отличия, да, какие-то есть? Вот можно вот прямо так вот просто вот сравнить и сказать, что не лучше, хуже, а как-то вот они же чем-то отличаются. Почему не одна система, а их там 5 или 6?
Принципиальный подход, говоря о гидской учебе, в большинстве стран, европейских, он такой: ты в рамках учебы на гида проходишь один лавинный курс, обычно это около 6-7 дней, получаешь какие-то там знания, дальше их используешь. Ты в первую очередь гид, во вторую ты специалист лавинной безопасности. В Канаде подошли с другой стороны. У них есть параллельно подготовка специалистов лавинной безопасности, то, что мы по-русски можем называть лавинщиками, по-английски это называется avalanche technician, люди, которые на разных уровнях работают в лавиноведении. И там для того, чтобы стать гидом, у тебя есть гидские курсы, а есть профессиональные лавинные курсы, где только учеба на них, вот непосредственно количество учебных дней, это около 40. И в процессе учебы тебе еще между этими днями 40 надо получить обязательно минимальную практику в 100 дней. И они, по сути, готовят профессиональных лавинщиков. Ты можешь быть одновременно гидом, можешь не быть. То есть ты можешь быть специалистом по лавинной безопасности, оценивать риски, давать рекомендации, работать на курорте, руководить лавинной службой курорта или работать в непосредственно службе, собирать информацию, анализировать ее. Можешь заниматься обеспечением лавинной безопасности на дорогах, на железных дорогах, на каких-то индустриальных объектах, например, рудниках, горах и так далее. И там подход такой, что если ты гид, ты обязан быть специалистом по лавинам с максимально высоким возможным образованием. У тебя нет других вариантов.
Ну, то есть можно сказать, условно говоря, смело, что лавинная методология обучения в Канаде самая сильная не потому, что они канадцы, а потому что вот у них такая как бы там география, да, там, и это востребовано, ну, сильнее, чем, скажем, там, да, в той же даже Франции.
Да, есть и исторические моменты, которые к этому привели. Если мы углубимся, боюсь, это займет бесконечное время обсуждения, но в целом это особенности страны, гор, индустриальных объектов, которые там находятся, индустрии хилиски, кэтски, скитура, катание вне трасс. Схожая ситуация в США с таким же подходом. Там нельзя стать гидом, не имея профессионального лавинного диплома там, самой высокой степени. В Европе это развивалось немного по-другому, и у них были попытки что-то изменить, но пока вот в рамках гидского образования у них что есть, то есть. И говоря о сравнении, ну, может быть, поможет сравнить то, что, например, французский горный гид может приехать в Канаду и работать там без проблем. Но если он хочет быть старшим гидом в компании хилиски или кэтски, например, lead guide, или занимать какие-то позиции, должности, которые требуют более расширенного лавинного образования, ему придется его получить, закончить. То есть как гид, как гидская единица, он минимально всех устраивает. А говоря о более высоких в рамках гидской работы должностях, этого уже не хватает, поскольку объективно 7 дней против 45. Ну,
а для русского гида что нужно, чтобы поехать в Канаду и стать там гидом?
Нужно большое желание, много времени и какое-то количество денег.
То есть с нуля не возьмут?
С нуля, ну, в Канаде очень высокие вступительные требования. Они, в принципе, во всех школах довольно высокие. В Канаде они одни из самых высоких. Тебе не просто нужен, например, минимум трехлетний опыт персональных скитуров с каким-то количеством дней скитуров на ледниках, автономных скитурах, возможно. Тебе изначально при поступлении уже сразу требуется профессиональный лавинный диплом первой ступени, который ты должен получить до поступления на гидские курсы. Ты уже должен иметь представление об этом. И для того, чтобы его получить, тебе надо пройти подготовительные курсы, потом сам курс. В общей сложности это будет занимать от 11 до 16 дней, в зависимости от ситуации. Ты уже приходишь с каким-то багажом знаний и умений достаточно существенным. Тебе нужно сдать тесты на лыжную технику, достаточно серьезные. У тебя обязан быть опыт работы в индустрии, не обязательно гидом. Ты, например, мыл посуду или топил печку в хилиски гостиницы, или выступал в качестве помощника гида в какой-то горной хижине, откуда ходят скитуры. Ты должен понимать, как работает индустрия и какие у нее есть особенности, потому что зачастую люди представляют это себе так. Я люблю кататься на лыжах, я люблю горы, я стану гидом, я буду работать в горах, заниматься любимой работой, зарабатывать деньги. Это не всегда адекватное представление о профессии, о том, что ты будешь делать. И требованием иметь обязательную практику, по-моему, 2 сезона, около того, они исключают тех людей, кто еще не нюхал пороху, не понял, как это работает на самом деле, потому что это не так все сладко и красиво выглядит, как может казаться со стороны.
Но у тебя получилось, что сладко и красиво, потому что достаточно иметь 2 года каких-то скитуров, ну, предположим, и 16 дней обучения вот на базовом курсе, и ты можешь работать. Получается, что не какой-то супер там, потенциальный барьер.
Ну, нет, с этой точки зрения...
Во Франции, мне кажется, больше нужно.
Нет, с этой точки зрения не барьер. Там, на самом деле, много различных вступительных требований. Кстати, еще и курсы первой помощи достаточно большие, 90 часов, 80, которые надо закончить заранее. И говоря о входном пороге, он в Канаде как раз будет существенно выше, чем во Франции или в России. И в силу того, что там выше конкуренция, и в силу того, что они хотят в качестве студентов видеть людей, которые с большей вероятностью пройдут всю учебу и сдадут экзамены. У них в целом в Канаде очень высокий показатель сдачи экзаменов. От 85 до 90% на каждом экзамене сдают их. Те, кто не сдал, могут пересдать в следующий раз. И так вот на моей памяти... Да, есть единицы, скорее, которые, не сдав первый экзамен или второй, решают не продолжать, но большинство сдает. И это важно, поскольку на учебу тратятся какие-то силы, деньги со стороны Канадской ассоциации гидов и так далее, административные ресурсы. Они, конечно, хотят видеть поступающих людей гидами в итоге.
Это очень хорошее известие, что канадцы учатся не ради обучения, а ради того, чтобы потом работать.
И говоря, например, о лавинном образовании, вот тот профессиональный курс и предварительный курс из 16 дней, которые тебе надо закончить, это минимум. Очень многие приходят сразу с профессиональным курсом C-Level 2, на который надо потратить те самые 40 дней и несколько лет опыта. И таких вот, по моему опыту, было примерно половина. Если я пришел с каким-то минимумом, у меня в группах, как правило, была половина ребят, которые лавинные профессионалы, работают чаще всего на курортах, в лавинных службах и так далее. И я мог наглядно сравнить уровень моих знаний, умений, компетенций с их уровнем. Ну и я чувствовал, что я очень сильно отстаю.
А напомни, сколько ты дней находился там на снегу, что называется? Ну, то есть учился, вот, практика. Те самые 100 дней?
Ну, там после того, как ты закончил профессиональный курс первой ступени, чтобы поступить на второй, тебе требуется минимум 100 дней практики подтвержденной. Это значит, что у тебя ты каждый день должен находиться на лавинном рельефе, наблюдать за погодой, записывать это все по определенным стандартам, наблюдать за лавинами, копать шурфы, описывать их, проводить тесты и так далее, так далее, так далее.
Ты там проводил эти?
Как в процессе гидской работы. Часть там, часть во время работы в России. Скитуры, хелиски, то есть я старался набрать это из разных мест. И потом, получив эти 100 дней, тебе нужно также там делать резюме, тебе нужны рекомендации, а просто так, опять же, на этот курс не возьмут. И дальше сам курс, он состоял из, там, для меня из двух поездок в Канаду. В общей сложности это было около там, 25 дней непосредственно учебы. После этого ты становишься молодым специалистом в лавиноведении по канадским стандартам.
Так, то есть мы имеем хорошего гида, который катал по России, по Европе, водил клиентов.
Больше по миру, чем по Европе даже.
Да, больше, чем по Европе. Там, который, он едет в Канаду учиться, и вдруг он привозит сюда, насколько я понимаю, канадские лавинные курсы. Вот какая была мысль вот в этом?
Не совсем так, потому что непосредственно канадские лавинные курсы начали проводиться в России канадцами в рамках школы горных гидов. Это был базовый вот этот курс C-Level 1, 9-дневный, 8-9 дней он идет. Какое-то время они проходили в России, потом все это перешло там под российское начало. Сейчас эти курсы проводятся российскими инструкторами, хоть и на основе канадских, но это не тот же самый курс. Меня больше интересовал всегда вопрос любительского лавинного образования, потому что профессиональный курс, это, конечно, очень здорово, но его проходит там 10 человек в год, а это не решает проблему общей лавинной грамотности культуры. В 2009 году, я тогда ту зиму жил и работал в Красной Поляне, мне пришла мысль в голову несколько от того, что работы много не было, почему бы не проводить лавинные курсы, помогать людям становиться грамотней. И я тогда с помощью своих коллег, мы адаптировали какие-то, по-моему, это были, да, канадские же курсы по спасению в лавинах, и начали их делать. Простой однодневный курс о том, как пользоваться лавинным снаряжением, искать, выкапывать и так далее. Проводил их несколько лет, помог нескольким гидам научиться их проводить, но понимал, что этого мало, потому что спасать в лавине – это хорошо, а вот как сделать, чтобы ты не попал в лавину – вот это самый главный вопрос. К тому времени в Канаде, в США уже давно была система любительских лавинных курсов, они много активно проводились, их каждый год проходило по 5-6 тысяч человек только в одной Канаде. И в 2015 году это еще было, когда я заканчивал вот профессиональный курс второй ступени в Канаде, я общался со специалистами канадскими о том, как нам их систему перенести в Россию. Тогда мне показалось это не очень реалистичным, поскольку любое любительское лавинообразование в Северной Америке, да и в Европе, оно базируется на наличии лавинного прогноза, лавинного бюллетеня. А без него эти курсы имеют не очень много смысла. И тогда я подумал, что, наверное, мы вряд ли сможем их сейчас перенести и что-то делать. У меня был личный интерес, мне хотелось научиться преподавать эти курсы самому, начать их проводить как дополнение к гидской работе. И потому что личные интересы, потому что по опыту я знаю, что проводя, обучая кого-то, ты учишься сам и достаточно активно. Это помогает тебе стать лучшим специалистом. Но время шло, прошло несколько лет, подход в Канаде к этим курсам менялся в лучшую сторону, появились новые инструменты, которые позволяли обходиться в том числе без официальных лавинных прогнозов. Ну и в какой-то момент я понял, что этот курс сейчас можно и нужно переносить на российскую почву. Прошел в канадском лавинном центре, который этими курсами занимается, аттестацию. Надо было соответствовать каким-то требованиям, пройти стажировку. И в 2018 году я это сделал. Из 2018-2019 сезона начал проводить курсы в России. Поначалу это было 2-3 курса в год. За несколько лет прошло курс около 25-30 человек, наверное. И я видел, что курсы, система, подход вызывают интерес и вызывают положительные отзывы. То есть людям нравится, не просто нравится, а люди говорят, что получили инструменты и знания для того, чтобы управлять своими рисками на лавинном рельефе.
Это можно как бы считать каким-то таким отличием, потому что ну, мы же все знаем, что есть там Комаров, есть кто-то еще, там Панков, как бы Макс, и они что-то читают как бы, и выкладывают. Ну, есть вот какое-то кардинальное отличие? Я просто, ну, между тем, что доносишь ты, как бы, да, и что делают остальные наши, как бы сказать, лавинные евангелисты.
Ну, во-первых, есть вопрос общей лавинной культуры образования. Например, Максим Панков, читая лекции свои, он как минимум дает людям понимание того, что есть такая проблема, как лавины в горах, если ты особенно катаешься вне трасс. Немного ее объясняет, но эта теоретическая лекция, сколько бы часов она ни шла, она не дает понимания, что непосредственно надо делать для того, чтобы не попадать в лавины, для того, чтобы уменьшать свои риски. Я не знаком, к сожалению, лично с программой Игоря Комарова, которую он время от времени проводит. В Прельбрусе, по-моему, она называется «Пилотирование лавинных склонов», как-то так, и не знаю его подхода. Но в любом случае это такие разовые мероприятия, как я понимаю, больше привязаны к одному месту. И в целом все те курсы, которые до этого проводились в России и проводятся иногда сейчас, это больше про спас работы, больше про какую теорию, что там у нас в снегу внутри, какие есть слои и так далее, но не так много про принятие решений, про то, что тебе нужно делать. И не потому, что плохие инструкторы, преподаватели или плохие курсы, а потому что этот подход, он требует ни одного, ни двух и даже не пяти человек для того, чтобы курс создать, апробировать для того, чтобы он работал. В Канаде любительские лавинные курсы развиваются больше 20 лет. Они претерпевали множество изменений. Над ними работало напрямую десятки специалистов, лучших специалистов, а косвенно сотни и сотни, потому что в работу вовлечены как лавинные специалисты, так и гиды, они же лавинщики и так далее. Это собранный опыт множества лет, множество людей, аккумулированные в курсе, который сейчас, на мой взгляд, вот оточен почти до идеала с точки зрения подхода к проблеме как любителям, людям, которые не могут потратить годы на лавинное образование, регулировать свои риски, как снижать подверженность лавинной опасности, и как хорошо и максимально безопасно в текущих условиях кататься, скитурить на лавинном рельефе.
То есть я правильно понимаю, что лекции ну, разных наших уважаемых как бы, участников, что называется, индустрии, это информация. А курс, о котором мы сейчас говорим, это все-таки такой, это уже алгоритм. То есть это натаскивание, то есть ты выходишь не просто зная что-то, да, у тебя есть уже некий там пошаговая инструкция, там, диаграмма, что называется, как поступать. И в этом. И в этом, наверное, какая-то есть сила, да?
Абсолютно так. Есть подход систематический, систематизированный. Есть определенные инструменты, которые помогают собирать информацию, принимать решения. И есть некая система. Если ты двигаешься в ее рамках, ты, собственно, делаешь то, что хочешь получить, уменьшаешь свои риски. при этом максимально хорошо катаешься в текущих условиях. Чем дальше и больше ты это делаешь, тем компетентнее ты в этом вопросе становишься. И разница как раз в том, что у нас же тоже есть теоретические части в рамках курса. Теория – это то, что нужно запомнить, но то, что потом нужно применять на практике. А как именно применять на практике? Вот на, например, четырехдневных продвинутых курсах АСТ-2 или РЛЦ-2 в российском варианте этому и учат, как всю эту теорию собрать воедино и начать применять на практике по максимально простому алгоритму, понятному даже на начальном уровне и эффективному.
То есть, кроме теоретической части, есть еще довольно существенная большая часть на снегу, ну, на пленэре.
Да, ну, базовое, вот лавинное образование, которое мы перенимаем из Канады, это два курса. Первый курс двухдневный, где один день теории, один день практики. А второй курс четырехдневный, где один день теории и три дня практики. Это полная практика, это значит, что это скитурные выходы полноценные на лавинном рельефе, куда выходит группа с целью куда-то подняться, скатиться, оценивает риски, оценивает рельеф, лавинные условия, лавинную опасность и принимает коллективные решения, что с этим делать, как свои риски уменьшать и так далее, так далее. Это абсолютно практический инструмент. И после того, как люди заканчивают этот курс, если в общем сложности 6 дней и базовый курс, и продвинутый курс, они в состоянии делать... организовывать самостоятельные выходы, маршруты на лавинном рельефе в рамках своей компетенции, постепенно начиная с простых склонов, не очень сложных лавинных условий, и идя дальше, и дальше, и дальше. То есть это инструмент для того, чтобы самостоятельно начать не просто скитурить и кататься, а делать это с систематическим подходом и делать это осознанно, принимать осознанные решения, понимать свои риски и то, как ты их можешь регулировать. Да, а в продолжение по поводу курсов, да, я их проводил несколько лет, и мне это было интересно, но вряд ли это что-то меняет в лавинной культуре в рамках страны. Сколько бы я их ни делал один как инструктор этих курсов в год, это все равно единицы, может быть, десятки людей. И в какой-то момент пришла идея, как сделать так, чтобы текущие российские специалисты, в первую очередь гиды АГГР, у которых есть базовое профессиональное лавинное образование, тоже могли проводить эти курсы. В силу разных причин довольно сложно было это сделать так, чтобы все было исключительно по канадским стандартам, с канадскими сертификатами, под патронажем канадского лавинного центра. Канада далеко, мы здесь, есть какие-то требования сложно выполнимые, и это зачастую технические требования. И встал вопрос, как же нам всю эту канадскую систему перенести на российскую почву. После какого-то количества месяцев переговоров, общения личного в переписке, канадцы дали нам добро на то, чтобы мы использовали их методики, продали нам за очень разумные деньги лицензии на перевод всех их печатных материалов, инструментов, методик и дали нам, по сути, возможность взять канадскую систему, как она есть, перенести на российскую почву и делать эти курсы в гораздо большем масштабе. При этом мы точно так же получаем все обновления, все изменения в курсах и так далее. И в этом году подготовка инструкторов базовых курсов, она началась еще в позапрошлом году, и кроме меня было несколько человек, кто вот базовые двухдневные лавинные курсы преподавали. А в этом году мы провели первый курс по подготовке инструкторов продвинутых, и у нас сейчас в России помимо меня есть еще 8 человек, кто могут преподавать курс не только РЛЦ-1 или АСТ-1 базовый, но и продвинутый четырехдневный. И они уже начали это делать в этом сезоне. Ну и я надеюсь, это поспособствует тому, что вот эти цифры прошедших курсы людей, говорящих на одном языке, об одних и тех же вещах, понятных друг другу, начнет увеличиваться в какой-то прогрессии. Уже в этом году мы ожидаем, что к концу года общее количество всех, кто закончил такие курсы, будет около 100 человек, Это относительно немного, но в сравнении с 30, которые были, это уже существенный скачок. А следующие годы мы рассчитываем, что у нас будет каждый год проходить продвинутые, в том числе, курсы, то есть это шестидневные в общей сложности, до 250 человек каждый год. Это уже какая-то существенная цифра, на мой взгляд. Как оценить эффективность лавинного образования, вообще лавинных курсов? Ну, объективно сделать это очень сложно, потому что столько много составляющих включено, и количество людей, количество стран и так далее. Но есть подход, который в целом дает достаточно четкое понимание, насколько лавинное образование эффективно, например, в Северной Америке. Это сравнение количества людей, которые катаются, отдыхают на лавинном рельефе, и количество людей, которые погибают ежегодно в лавинах. И вот в Канаде, начиная с 98 или 99 года, за последние 20 лет количество погибших остается на одном уровне. В среднем эта цифра 15 человек в год. Она включает и тех, кто катается на снегоходах, на лыжах вне трасс, людей, которые случайно попадают в лавины, такое тоже бывает. Но при этом количество катающихся вне трасс, на снегоходах, на лыжах, сноубордах и так далее, за эти 20 лет выросло. Выросло, сложно сказать, во сколько раз, но предварительно вот 20 лет назад таких людей было несколько сотен тысяч. Сейчас, по примерным оценкам, в Канаде там таких людей около 2 миллионов.
То есть в 10 раз как минимум?
Да? В 10 раз как минимум, да. Но количество людей, которые погибают в лавинах, остается одним и тем же.
А в России?
То же самое наблюдается в США. Количество людей, которые погибают одно и то же примерно в год, количество катающих выросло существенно. При этом программы лавинного образования очень интенсивно развиваются. Каждый год сейчас в Канаде, например, только базовый лавинный курс проходит 10 тысяч человек. И так последние 5 лет. Продвинутый лавинный курс около 1000 человек в год. И по оценкам всех специалистов в вопросе, это является, собственно говоря, показателем эффективности лавинного образования, что при существенно большем количестве людей, которые на лавинном рельефе пребывают, количество погибших остается тем же самым.
Что с Россией?
С Россией несколько сложно, поскольку и статистики как таковой не было. Мы ее недавно собирали за последние 10 лет и получили цифру в среднем в 8 человек каждый год. В отдельные годы она растет до 12-15, в отдельные снижается, но средняя получается около 8. Но при этом в России существенно меньше людей, конечно, находится на лавинном рельефе. А если собрать всех фрирайдеров, скитурщиков, всех снегоходчиков, ну, по самым оптимистичным оценкам, может быть, цифра в 200 тысяч человек, включая тех, кто время от времени выезжает в нетрас, где-то там вот вдоль вешек, условно говоря, прокатился.
То есть у нас в 10 раз меньше подвергается, катается, скажем так, но погибает ровно
всего
столько в Канаде.
Да.
То есть у нас, условно
в
говоря,
два раза меньше. Да, можно предположить, это легкая такая спекуляция, но если основываться на статистике, можно предположить, что если бы у нас было такое же количество катающихся, как в Канаде, а у нас было бы не 8 человек погибших каждый год, а может быть 150.
Почему 150, подожди, 8? Ну, на если, 10, 80 получается.
Если там 15 каждый год, у нас 8, это в два раза разница.
А, ну да.
Ну, больше. Мы точно можем сказать, что их было бы существенно больше.
Ясно. Ну, вот мы говорим с тобой про эту методологию лавинную, да, там, про то, как она эффективна, про то, что канадская она хороша. А что находится в корне, то есть на чем она строится, в принципе, что является базовыми там понятиями?
Базовое понятие, я об этом уже несколько раз сказал, фраза «лавинные риски». Что такое «лавинные риски»? Это несколько прямой перевод с английского, но в целом по-русски тоже точно отражающий ситуацию. Что такое в целом риск? Риск большинством людей воспринимается само по себе как нечто опасное. Когда говорят, о, он рисковый человек, или здесь это рискованная идея, подразумевается, что это опасная идея. Это несколько неверное представление о риске как о понятии, потому что риск сам по себе, это, он не означает опасности. опасность, она такая, какая она есть. Риск – это подверженность этой опасности. Если привести пример из нашей бытовой жизни, представим, что у нас есть четырехполосное шоссе, по которому двигаются автомобили, и вам нужно это шоссе перейти. Автомобиль представляет для вас опасность, он может вас сбить, покалечить или убить. Эта опасность существует, она никуда не девается. Если вы переходите это шоссе по подземному или наземному переходу, ваша подверженность этой опасности, вероятность быть сбитым, нулевая, и ваш риск в этом случае нулевой. Опасность есть, риска нет. Если вы переходите это шоссе в незагруженное время, когда по шоссе проезжает, может быть, там одна машина каждые 30 секунд или каждую минуту, у вас присутствует опасность и присутствует подверженность. То есть вы находитесь на нем, вас теоретически могут сбить. Но ваша подверженность низкая, и потому что машин мало, и вы быстро перебегаете его. Это риск, но это не очень высокий риск сам по себе. Или час пик, по нему двигается множество автомобилей, и вы хотите медленно перейти эту дорогу. Опасность высокая, ваша подверженность этой опасности высокая, риск высокий. То есть риск – это некое динамическое понятие, он может быть нулевым, а дальше он может стремиться к бесконечности. Более того, для каждого человека индивидуально толерантность к риску, восприятие риска может быть разным совершенно. Кому-то нормально гонять на автомобиле в гололед, обгоняя всех в закрытых поворотах. Для него этот риск приемлем, для кого-то, естественно, нет. И риск сам по себе, он не является вот чем-то опасным. Говоря о лавинах, о лавинных рисках, у нас есть опасность – это лавины. Есть горы, там лежит снег, и это потенциально опасно. Если мы не находимся в горах, наш риск нулевой. Как только мы попадаем в горы, у нас появляется какой-то риск. Если у нас есть большой крутой склон, по которому мы поднимаемся на скитуре в течение часа, наша подверженность этой опасности высокая, мы очень долго на нем находимся, и наш риск высокий. Если мы спускаемся по этому склону за одну минуту, на лыжах вниз или на сноуборде, опасность та же самая, но наша подверженность уже ощутимо меньше. Всего одну минуту. И наш риск от этого становится меньше. Он не становится нулевым, он все равно присутствует. Но если мы сравним риск в первом случае, во втором мы увидим существенную разницу. И когда мы говорим лавинные риски, это как раз оценка того, насколько мы подвержены лавинной опасности. Первая оценка самой опасности, она высокая или низкая, присутствует, может быть, она почти отсутствует. А второе – это наша подверженность этой опасности. И зная уровень опасности, зная нашу подверженность, мы, собственно, регулируем наши риски и в каждом конкретном случае принимаем то или иное решение, насколько для нас этот риск приемлемый или неприемлемый.
То есть, если я правильно понимаю, некоторые занятия человечества, в том числе катание на лыжах, связано с нахождением в зоне риска. Да? И вот подверженность – это сколько ты времени находишься в зоне риска. Да? Умножить на, скажем, на величину опасности. Да? То есть упала у тебя шишка на голову или упала там…
Да, в простом уравнении можно сказать, что риск – это подверженность, это опасность, умноженная на подверженность. И в процессе курса мы учимся определять, как опасность саму по себе, высокая она у нас, относительно невысокая, какие характеристики этой конкретной опасности применительно к лавинам, какой-то тип лавин, насколько он реагирует на нагрузку и так далее, и так далее. А дальше нашу подверженность. Находимся ли мы на этом склоне и сколько времени? Находимся ли мы под склоном на потенциальном лавинном пути и сколько времени мы это делаем? И калькуляция одного и второго дает нам понимание нашего риска. Он может быть в том числе и практически нулевым, если мы не собираемся по этому склону идти, а пройдем рядом по гребню, который возвышается над всеми склонами, где, в принципе, лавинная опасность отсутствует. Наш риск при этом будет практически нулевым или даже нулевым. Но как только мы попадаем в то место, где мы собираемся кататься, то наши риски потенциально возрастают. Они могут меняться в зависимости от уровня лавинной опасности, от специфических проблем, от рельефа. например, пологие склоны, крутизной около 20 градусов, в абсолютном большинстве случаев не лавиноопасные, даже 25 градусов. По ним можно кататься почти без оглядки. Но для этого нужно уметь их определить, знать, что это склон определенной крутизны, без ловушек рельефа, у тебя нет других склонов над ним и так далее, и так далее. То есть тебе нужно уметь определять тот рельеф, где твои риски минимальны.
Знаешь, я сейчас вот задумался, получается, что это одно из немногих, на самом деле, занятий человечества. Там, ну, как вот эта пословица, там, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да, там. Mm-hmm. Но на самом деле вот так мало таких занятий, где нужно рисковать. Вот реально, вот горные лыжи – это одно из, вот, буквально там чуть ли, ну еще, да, наверное, дайвинг еще, да, там, ну, в каком-то смысле. Ну, скалолазание, там все, что, а так вот это все, в шахматы
не рискуешь. Я не соглашусь.
В футбол ты тоже там не рискуешь, ты просто играешь, как бы, ну, то есть там.
Есть множество видов человеческой деятельности, которые несут в себе риск. Более того, есть международный стандарт риск-менеджмента, есть система стандартов ISO, стандарты в менеджменте, стандарты еще в чем-то. Есть, по-моему, 31.3.0 стандарт риск-менеджмента международный. О чем он говорит? Он как раз говорит о том, как в тех опасных видах деятельности, которые человек делает, потенциально опасных, регулировать риски. Например, любая стройка, строительные работы – это потенциальный риск того, что что-то откуда-то может упасть, обвалиться на человека или сам человек свалится откуда и так далее. Работа на промышленных предприятиях, в сталелитейных цехах, на нефтедобывающих, газодобывающих вышках и платформах и так далее, так далее. Везде, где могут погибнуть люди вследствие их деятельности, отдых или профессиональная деятельность, везде присутствует риск тот или иной. Летая на самолете, у нас есть этот риск, он статистически не очень высокий, но он присутствует. Когда мы едем на машине по дороге, у нас присутствует этот риск. И если мы едем по пустынной заснеженной дороге на хорошей шипованной резине на полноприводной машине и едем аккуратно, у нас риск по-прежнему есть, но он довольно низкий. Если мы на раздолбанной заднеприводной машине с лысой резиной мчимся по горной ледяной дороги, у нас этот риск существенно возрастает. И вот как его регулировать? Ну, говоря об индивидуальной человеческой деятельности, ну, там, о вождении автомобиля, об отдыхе, это одна история. Говоря о регулировании рисков в промышленных, индустриальных масштабах, немного другая. И Канада в этом смысле как раз разработала систему, как регулировать эти лавинные риски в некотором смысле в индустриальных условиях, например, индустрия Хелиски, на которую приезжает 20 тысяч человек каждый год. Это существенная часть туристической индустрии Канады. И как сделать так, чтобы люди, 20 тысяч человек каждый год, находясь на лавинном рельефе, подвергались минимальным рискам, это серьезный, сложный вопрос. Собственно говоря, профессиональное лавинообразование, оно об этом же, о минимизации, об уменьшении рисков. Очень многое в подходе лавинам взято из гражданской авиации, поскольку это тот вид деятельности, где риски потенциально очень высоки. Если падает самолет, у нас гибнет сразу несколько сотен человек, дорогой самолет и так далее, и так далее. И подход к управлению рисками в гражданской авиации – это очень хороший, пусть и там комплексный пример того, как ими можно управлять. И много из этого было взято в канадскую или в североамериканскую, североамериканский в целом подход к управлению рисками на лавинном рельефе, начиная от чек-листов, заканчивая человеческими факторами и так далее, так далее, так далее.
Я, кстати, пока вот даже простой житейский пример с вождением машины, я, в принципе, представляю себе, что ты имеешь в виду, когда говоришь про риск и подверженность. То есть я сижу в машине, да, риск у меня есть как бы как от моей машины, так и от других машин, так и, там, не знаю, там, от каких-то препятствий по дороге. Подверженность. Что такое подверженность? Если я трогаюсь там, на красный свет, да, там, я увеличиваю свою подверженность. Если я держусь близко там, к кому-то там, в бампер, да, там, а у него еще наклейка ученик, да, там, я тоже подверг подверженность. То есть вот, тут подверженность на самом деле это... Как бы не совсем тут время получается в данной ситуации, а вот это что такое? Или я еду, например, слишком быстро, да, там, я тоже увеличиваю подверженность.
В других видах, да, в разных видах человеческой деятельности это может быть не только время нахождения, но и, собственно, какие-то твои, да, активные действия или пассивные действия, или даже бездействие, например, оно может к этому привести. Но...
Повышаешь вероятность, как бы, да, там получается. То есть ты повышаешь вероятность взаимодействия с этой опасностью. Тем или иным способом.
Абсолютно. Более того, решив в снегопад и гололед выехать на загруженную горную дорогу, даже если ты хороший водитель и аккуратно ведешь, ты уже увеличиваешь свой риск самим решением по себе. Ты решил оказаться в опасном потенциальном месте сейчас и увеличил свои риски. Хотя ты вроде их контролируешь, но есть риски, которые исходят от других водителей машин. Их ты контролировать чаще всего не можешь, и даже само решение принципиальное, ехать или не ехать, оно уже увеличило твой риск. И в какой-то ситуации мы знаем, да, иногда проще остаться дома и никуда не идти, и ты снижаешь свои риски таким образом. То есть вопрос комплексный, он может по-разному оцениваться. Говоря о лавинных рисках, ну, он несколько меньше, поскольку все-таки опасность у нас одна, основная – это лавины, и нам надо ее каким-то образом регулировать.
Ну, как, у меня, конечно, есть подлинный вопрос по поводу того, что все-таки все это связано с получением удовольствия, да, там.
Конечно.
И мы меняем риск, собственно говоря, на удовольствие. И получается, что тут некая такая ступенчатая такая, то есть ты дальше, ты хочешь все больше удовольствий, и получаешь все, ну, ты имеешь контакт с все большим риском, да, там, и в этом есть что-то такое не совсем правильное, с одной стороны, там, в общечеловеческом смысле. Там, ну, по идее, тебе нужно что сделать? Тебе нужно там, завести семью, родить детей, их воспитать, как бы, да, там, а не получать удовольствие.
Я снова не соглашусь, потому что, ну, во-первых, конечно, риски не могут быть нулевыми. Если ты катаешься на лавинном рельефе, риск у тебя присутствует. Чем больше ты это делаешь, тем статистически твой риск меньше. Но в то же время... Если ты в процессе своей любительской или профессиональной карьеры всеми силами и усилиями эти риски стараешься снизить, то вот эта статистика, играющая против тебя, связанная просто с пребыванием, количеством дней, которые ты провел на лавинном рельефе, она нивелируется, убирается, может, целиком или частично твоим подходом к управлению рисками. И для того, чтобы кататься хорошо, ну вот, там, нам, как лыжникам, сноубордистам, не обязательно кататься в опасных местах, не обязательно кататься в тех местах, где твой риск существенно выше. У тебя очень часто есть опции, какие-то варианты. Ты можешь с одной и той же лавиной опасности выбрать разный рельеф и, получив примерно одинаковое катание, уменьшить свои риски. Как попасть в лавину, так в том числе, если вдруг она случилась, у нас нет 100% гарантий безопасности, если вдруг лавина случилась, как минимизировать последствия попадания в лавину? Будет ли это лавина, которая слегка тебя присыпет и выкатит на какой-то пологий склон, или будет это лавина, которая сбросит тебя со скального сброса и так далее? В том числе подход к рискам включает ситуацию, а что если? Что если все-таки лавина произойдет? Что если наших усилий оказалось недостаточно? Потому что это все-таки природное явление, и регулировать его в рамках нашей деятельности невозможно. Да.
Ты очень погрузился.
Это комплексный подход к оценке рисков. Не только к тому, как их избежать, но и к тому, что случится, если все-таки это будет. Так же, как машина. Все современные автомобили, там возьмем какой-нибудь дорогой автомобиль, напичканы системами противозаносными, АБС и так далее, всеми силами стараются предотвратить аварию. Но если все-таки авария случилась, то у тебя есть 8 подушек безопасности, суперремни, которые сами преднатягиваются, и сминаемый корпус и так далее, И это комплексный подход к риску. Точно так же и здесь, если все-таки лавина случилась, у тебя есть лавинное оборудование, датчик, щуп, лопата, твои друзья знают, как эти все пользоваться, у тебя может быть лавинный рюкзак. Выбирая склоны, где ты катаешься, ты выбираешь склон без ловушек рельефа, где последствия попадания в лавину потенциально не так высоки. Это не дает гарантии того, что все будет хорошо, так же, как 8 подушек безопасности их не дадут. Но это снижает твой риск даже в самом худшем варианте и позволяет тебе из худшей ситуации потенциально выбраться.
Но я хочу с тобой не согласиться под завязку, потому что мне кажется, что риск как таковой, он является элементом получения удовольствия вот в горных лыжах. Когда ты садишься в машину, тебе нужен просто комфорт и попасть из точки А в точку Б, если ты не гонщик. Как бы, да? А теперь давай поставим гипотетический эксперимент. Возьмем там Мишу и Ваню. Миша, ему читают лекции про лавины, да, ну, он ездит с гидами, да, ему читают лекции, показывают картинки страшные. Вот он там целый сезон катается, как бы, да, там, и боится, и... А Ваня катается тоже с гидами, но ему ничего не читает, ничего не рассказывает, как бы, и все у него, как бы, ну, потому что хорошие гиды, да, там, все нормально. Дальше в конце года Миша с Ваней встречается, и Миша говорит, я так... Катали они одно и то же, но одно будет ощущение, что он, блин, ну вот он там, он менеджерил риски, да, там, потому что он понимает, что они есть, и он получит удовольствие, что вот, вот кто-то там наверху меня все-таки любит, как бы, и я такой умный еще, да. А Ваня, дурак дураком, ну, условно, как в снежком, взяли, сделали там суперпаудер, да, там, контролируемый. Ваня удовольствие не получит меньше, а ты хочешь риск вообще полностью, ну, то есть, если тебе дать сейчас волшебную палочку, ты скажешь, хоп, все, риск убираем. Понимаешь, вы хотите из индустрии убрать, как бы, то, чего, ради чего туда идут. На следующую тему.
Такая точка зрения имеет право на существование, я не могу ее отрицать. Но все-таки, что такое удовольствие от катания на лыжах? Вот лично для меня и для многих людей, которых я знаю, это некое физическое удовольствие. Ты скользишь, ты двигаешься вверх-вниз, влево-вправо, а вокруг тебя... солнце, голубое небо и твои друзья. Или вокруг тебя валит снег, и ты проваливаешься в этот пухляк там, по пояс, по грудь, выныриваешь из него. Это удовольствие сродни тому, которое дети получают, катаясь на качелях, прыгая на батуте.
Но почему ты не катаешься тогда по трассам, где риск? Ну...
Я катаюсь в том числе и по трассам.
Нет, почему люди хотят кататься вне трасс?
Потому что вне трасс ты получаешь больше удовольствия. Не потому что там рискованней. Может быть, кого-то влечет именно само понятие риска. То, что он выходит за рамки обыденности, за рамки быта какого-то там, бытовухи. Но множество людей... совсем другие интересы. Они хотят побыть вдалеке от городов, вдалеке от других людей, в компании друзей, насладиться видами, природой. Это тоже часть катания. И хорошо покататься, получить вот такое физическое, физиологическое удовольствие от процесса скольжения на разных снарядах. И многие из этих людей, я это могу сказать там по своей профессиональной деятельности, они не очень толерантны к риску, они не хотят рисковать, они не хотят попадать в лавины даже потенциально, и уж тем более не хотят, ну, как и все мы, умереть в этой лавине. И они к этим рискам не очень готовы. А вот что и как они могут делать для того, чтобы свою толерантность к риску переносить буквально на жизнь, это немного другой вопрос, но закончив лавинный курс, можно испугаться и бояться того, что происходит вокруг. А можно и, собственно, нужно понимать, что происходит. Не просто бояться лавин, а понимать, когда они сходят или когда они могут сойти, почему они могут сойти, на каких склонах они могут сойти, какого размера и какие последствия они принесут. И вот понимая эти опасности, ты можешь ими управлять, точнее управлять своей подверженностью, избегать ее или каким-то образом уменьшать. Если же просто бояться, то это никак не поможет. Знания помогают преодолевать страх и преодолевать боязнь, и, собственно, заниматься тем, что ты делаешь, компетентно понимая, что ты делаешь, осознанно. А просто страх, ну...
Ну, я не говорил про страх. Я как раз говорил про то, является ли риск притягательным, как бы.
Как адреналин?
Ну, вопрос, да. Потому что я целую теорию где-то читал в журнале, что все вот эти там, как называемые экстремальные виды спорта, они связаны там с эндорфиновой зависимостью, и поэтому нужен риск. А тут вдруг и риска нет, и удовольствия нет. Но я понимаю, что, скорее всего, можно, кстати, сделать опрос вот, там, у слушателей подкаста, не знаю, там, у тех двух слушателей подкаста, а как вообще вот риск, для вас риск важен или не важен? То есть вот в катании, или все-таки вам просто нужно катание? И действительно там созерцание красивых горы, природа и так далее.
Сам по себе не знаю. Для меня риск никогда не был ни самоцелью, ни целью. Вот эта эндорфиновая зависимость, адреналиновая зависимость, я на себе немного испытывал. Да, это такая штука, которая может тебя заставить двигаться дальше и дальше. Есть виды спорта, назовем так.
Альпинизм, извините меня. Да. Там нет ничего.
Но есть, например, такие крайние виды спорта, типа бейсджампинга, когда они там летают свингсьютами, когда это адреналиновая зависимость, она объективно гораздо сильнее. И там люди получают удовольствие именно от того, ну, как мне кажется, от того, что они ходят по грани. Да, они, многие очень тщательно подходят к расчетам того, что они делают, с каким-то запасом прочности, но с другой стороны, у них по большому счету запаса этого нет, ошибка, и ты умер. И у них там статистика смертности 50% или около того. Есть другие виды, где также вот эта потенциально там зависимость от риска, от адреналина тебя гораздо выше. Но есть, например, скалолазание, которое, если ты лазаешь по пробитым маршрутам, в целом это очень безопасный вид спорта, если ты делаешь все технически правильно. И даже срываясь, ты там вряд ли получишь какие-то существенные травмы.
Тема, да,
да. Да. Но на скалолазании, там, я, например, сам им занимаюсь, и друзья, кто делает, они получают в том числе вот физиологическое удовольствие от преодоления, от того, что они преодолели себя, технически сложный маршрут прошли, получили какую-то дозу адреналина в разумных пределах. Но в то же время все тщательно контролируют риски. Надевают каску на голову, а у тебя есть страховка, ты встегиваешься и так далее. А есть люди, которые лазают «Эль Капитан Соло» и от этого получают удовольствие. Ну и у тех, у других разная толерантность к риску, разные отношения. Одни хотят получать удовольствие и не рисковать при этом своими жизнями. Им достаточно вот того уровня удовольствия, который они получают, будучи привязанным веревкой, пропущенная через затяжку. А есть люди, которым этого мало, которые хотят преодолеть и двигаться
дальше. Очень интересное движение.
И на лыжах, да, возможно, те, кто катают то, что называется big lines, вот такой большой длинный проезд какой-нибудь серьезной стенки, или экстремальная часть лыж, когда спускаются по очень крутым, жестким склонам, технически сложным, там зачастую это вообще альпинистский маршрут, они получают удовольствие от какого-то преодоления, от адреналина и так далее. Но в целом все-таки большинство, мне кажется, катающихся в нетрасс хотят получать простое человеческое удовольствие от пребывания в горах, от скольжения и так далее. И риск для них не является обязательным фактором.
Да, им бы просто бы побольше пухлячка и чуть покруче стеночку, да?
Некоторым даже очень крутых стеночек не надо, их устраивают разумные крутизные склоны, и ты от этого получаешь удовольствие. Я сам на днях выбрался поскитурить, покататься для себя, там были пологие склоны, покруче склоны. Я получал удовольствие от видов, солнца, неба, от пребывания там в небольшой приятной компании, отдыхая от, не знаю, там, от компьютеров, соцсетей, какой-то офисной работы, и получаю удовольствие от скольжения, от спуска, от подъема. И при этом у меня не было никакой необходимости, я не чувствовал никакой необходимости в риске.
Давай на этой позитивной ноте, хотя мы так до этого не докопались, но мы на ней как бы... Спасибо тебе, спасибо за речугу.
О, спасибо всем за внимание. Надеюсь, вы дослушали до конца.
Вот такие дела. Кто дослушал, молодец. Берегите себя, лавинно образуйтесь. Если есть вопросы, ищите в интернете Российский лавинный центр.